Она мотает головой, явно испуганная, явно чувствуя свою вину за то, что ушла, бросив его сегодня утром, за то, что пренебрегла своим долгом старшей сестры. «Не знаю, мам, когда он тут, он любит уходить куда-то в лес. Это все, что я знаю».
«Этого недостаточно».
Хави тихим голосом предлагает.
«Если хотите, я могу поездить по окрестностям и посмотреть, может, увижу что-нибудь».
«Да», — отвечаю я. «Пожалуйста, пожалуйста, сделай это». С трудом сглатываю. А я позвоню в полицию. Меньше всего на свете мне хочется делать именно это. Это опасный шаг. Такой же опасный, как допустить, что Ланни могла бы стать потенциальным свидетелем избавления от трупа. Нам нужно оставаться в тени и не выходить на яркий свет. Но каждая потраченная напрасно секунда может оказаться роковой, если Конор пострадал или, боже упаси, похищен. Хави направляется к выходу. Я беру телефон. И мы оба останавливаемся, когда раздается стук в дверь. Хави оглядывается на меня через плечо, и когда я киваю, распахивает дверь. Сигнализация звякает, но выть не начинает. В панике я забыла включить ее. На пороге стоит мой сын. Под разбитым носом размазана кровь. Его сопровождает мужчина, которого я смутно узнаю.
«Конор!»
Я бросаюсь вперед мимо Хави и сгребаю сына в объятия. Он издает булькающий возглас протеста, и кровь из его носа размазывается по моей рубашке. Но мне все равно. Я опускаю его и встаю на одно колено, чтобы приглядеться внимательнее. «Что случилось?»
«Полагаю, подрался?»
говорит мужчина, который привел мне моего сына. Он среднего роста, среднего веса, волосы темно-песочно-желтого цвета. Коротко стрижены, но не так коротко, как у Хави. У него открытое привлекательное лицо, и он спокойно, пристально смотрит на нас двоих.
«Здравствуйте, я Сэм Кейт, живу тут, выше, по холму».
Я наконец-то вспоминаю, что дважды видела его при разных обстоятельствах. Один раз, когда он в тире выступил против Карла Гетца, и второй, когда он с наушниками в ушах прошел по дороге мимо нашего дома и молча помахал нам рукой. Кейт протягивает руку, но я ее не принимаю. Подталкиваю сына в дом, где Ланни хватает его за руку и тащит посмотреть, что с его носом. Из него еще капает темная кровь. Хави стоит молча, сложив руки на груди, но его безмолвное присутствие сейчас невероятно успокаивает меня. «Что вы сделали с моим сыном?» Эти слова я произношу резко и требовательно. Я вижу, как дергается кадык Кейда, когда он сглатывает, однако мужчина не отступает ни на шаг.
«Я нашел его, когда он сидел на причале, и отвел его домой. Вот и все».
Я свирепо смотрю на него, потому что не уверена. Он привел Конора домой, и тот, похоже, не боялся его, ничуть. «Я помню вас по тиру. Все верно?» Голос мой еще звучит резко.
«Верно», —
отвечает Кейт. От моего тона его щеки слегка краснеют, однако он старается не оправдываться.
«Я снял дом наверху холма, к востоку отсюда, примерно на полгода».
«И откуда вы знаете моего сына?»
«Я ведь вам сказал, я его не знаю. Я нашел его сидящим на причале. У него текла из носа кровь, поэтому я умыл его и отвел домой. Конец истории. Надеюсь, он в порядке».
Кейт говорит это небрежно, но тон его делается тверже. Он хочет закончить с этим поскорее. «Как именно он пострадал?» Кейт вздыхает и смотрит в небо, словно моля не спаслать ему терпение.
«Послушайте, я просто пытался быть вежливым. Но я точно так же, как и вы, могу предположить, что этого ребенка ударили вы сами, так?»
Я отшатываюсь, ошеломленная.
«Нет, конечно, нет!»
Но он, несомненно, прав. Если б я нашла ребенка, сидящего в одиночестве и утирающего кровь под носом, то задумалась бы о том, не избивают ли его дома. Я подошла к ситуации неправильно и чересчур агрессивно.
«Извините, мне следовало поблагодарить вас, мистер Кейт, а не устраивать допрос с пристрастием. Заходите, пожалуйста, я сделаю вам чая со льдом».
Здесь, на юге, чай со льдом — признак гостеприимства. Кодовый знак, дающий понять, что ты рад гостю и всячески перед ним извиняешься.
«Коннор ничего не говорил вам о том, что с ним случилось? Вообще ничего?»
«Он сказал только, что это сделали какие-то ребята в школе», — сообщает Кейт.
Он не входит следом за мной, а продолжает стоять на крыльце, глядя сквозь дверь. Быть может, безмолвное присутствие Хави настораживает его? Не знаю. Я наливаю стакан холодного чая и отношу к двери. Кейт берет его, хотя и держится так, словно совсем не уверен, что в этом стакане. Потом делает осторожный глоток. Я сразу же понимаю, что этот человек не привык к южным традициям, потому что сладкий вкус напитка удивляет его. Однако он удерживается от гримасы.
«Извините, я даже не спросил ваше имя».
«Я Гвен Проктор», — отвечаю я. «Коннор, конечно же, мой сын, и вы видели мою дочь Атланту». Хави откашливается.
«Гвен, я, наверное, пойду. Дойду пешком до тира, у меня там есть велосипед. Доеду на нем домой. Пригоните джип и заберете фургон, когда захотите».
Он кладет ключи на кофейный столик и кивает Сэму Кейду.
«Мистер Кейт? Мистер Эспарца?»
— отзывается тот. «Я, конечно же, не могу оставить чужака стоять у нас на крыльце со стаканом чая в руке и не готова уехать и оставить Ланни и Коннора дома одних. Поэтому отпускаю Хавьера, задержав его на пару секунд, чтобы сказать: Хави, спасибо вам. Спасибо огромное».
«Рад, что все обошлось», —
отвечает он, а потом проходит мимо Кейда, идет по подъездной дорожке и направляется легкой рысцой, скраченную вверх по холму к тиру. «Морпех», — вспоминаю я. «Для него это лишь небольшая пробежка. Никаких сложностей». Я снова переношу внимание на Кейда, который смотрит вслед Хави с непонятным мне выражением на лице. «Присядете здесь?» — спрашиваю я. Кейт словно бы размышляет над этим некоторое время. Потом опускается в кресло, стоящее на крыльце. Точнее, устраивается на самом краешке, готовый в любой момент подпрыгнуть и уйти. Чай он пьет, похоже, скорее из вежливости, чем ради удовольствия. «Хорошо», — говорю я. «Прошу прощения. Давайте начнем заново. Мне жаль, что я обвинила вас в чем угодно. Это было несправедливо. Спасибо, что помогли Коннору. Я очень за это признательна. Я просто была напугана».
«Даже представить себе не могу», — отзывается он. «Что ж, дети не были бы детьми, если бы не справлялись со своей задачей пугать родителей, верно?»
«Верно», — соглашаюсь я, однако лишь потому, что так надо. Это может быть правдой для обычных детей, но мои другие, должны быть другими. Я поверить не могу, что он не позвонил мне. Вот и все. Он должен был мне позвонить.
«Я думаю...»
Кейт колеблется, как будто думает о том, где пролегает та черта, за которую ему следует переступить.
«Я думаю, ему просто было стыдно. Он не хотел, чтобы его мать знала, что он проиграл драку».
Я выдавливаю судорожный смешок.
Это нормально для мальчиков?»
Кейт пожимает плечами. «И я предполагаю, что это означает «да».